Часть вторая. Казалось, что этот ужасный крик длился вечно. Обе ее руки были прижаты к губам, и она глядела абсолютно безумными, налитыми кровью глазами. Медленно ее руки снова опустились. Возможно, от ее тела исходила какая-то странная аура, потому что правая рука Ди все еще сжимала рукоять меча.
«Нет».
Голос Ирии был похож на голос дряхлой старухи. Она попятилась, ее движения указывали на то, что прямо перед ней есть что-то, от чего ей нужно бежать.
«Дверь была закрыта. Как ты сюда попал? Кто ты? Что ты?»
«Она вернулась в прошлое!»
— сказал хриплый голос из левой руки Ди.
«Она вновь переживает ту ночь. Не подходи. Строение аристократов реагирует на эмоции девушки. Ты видишь это?»
Ди кивнул. Он различил полупрозрачные фигуры в черном, которые стояли меньше, чем в футе от него.
«Посмотрим, кто тут у нас. Некоторых из них я узнал», — сказал хриплый голос. «Второй справа. Это аристократ по имени Ланглан. Он обладал учтивым характером и имел весьма неплохую репутацию среди тех, кто обитал в его владениях. Но это было 7 или 8 тысяч лет назад. Не ожидал увидеть его в такой компании. Остальные — это виконт Альбидозен, граф The Grape, и двух я не знаю».
Мужчина на переднем плане крепко сжал ладонь на горле Ирии. Иллюзия грозила стать реальностью.
«Держись от меня подальше!»
— крикнула Ирия. Ее правая рука потянулась к бедру, прежде чем яркая вспышка пронзила тело фигуры в черном. Реальность тоже угрожала иллюзии, нападавший исчез. В то же мгновение Ирия повернулась к Ди, на ее бескровном лице читалось безумие, и ее горящие глаза излучали безграничную ненависть к юноше по имени Ди.
«Вот она!» — с явным удовлетворением произнес хриплый голос. «Вот лицо охотника! Ты собираешься сражаться с ней? Если нет, то ее уже не остановить!»
Хотя охотница шагнула вперед, Ди не сдвинулся с места.
«Ты не собираешься двигаться?» — поинтересовался хриплый голос.
«Ты тоже!»
— Ирия подняла меч над головой.
«Умри!»
Ее позиция была безупречна, энергия поднималась из земли через подошву ее туфель, проходила вверх по позвоночнику, и от талии устремлялась к плечам, локтям и запястьям. Лезвие меча направляло ее. За ее размашистым ударом последовал резкий и короткий серебристый. Клинок Ирии был легко отклонен.
«Посмотри на меня!»
— сказал хриплый голос. Глаза Ирии повернулись к левой руке Ди.
«Нет! Лицо! Его лицо!»
Рябь восхищения пробежала по лицу Ирии. Ди шагнул вперед и положил левую руку ей на затылок. Когда девушка начала падать, он быстро поймал ее и бросил на диван.
«Это не мог бы быть с ней немного помягче? Она набросилась на тебя только потому, что была не в себе!»
«Любого другого она бы убила», — сказал Ди.
«Это... что ж, ладно, это действительно так. Она не кажется женщиной, способной нанести такой удар. Говорю с полной уверенностью, что она никак не смогла бы добиться такого результата любым количеством тренировок. Тем не менее, не похоже, что девушка подверглась каким-либо изменениям для охоты. Тогда остается что, гипноз? Если ты был середнячком в начале, это не смогло бы дать тебе сверхчеловеческих умений».
«Если это так тебя беспокоит, попробуй спросить у нее».
Держа левую руку перед собой, правый Ди снова потянулся к ножнам.
«Подожди секунду!»
Ладонь левой руки развернулась к Ди. Слюна вылетела из взволнованного, нечетко проступившего на ее поверхности рта. Гроза закончилась на рассвете, когда на востоке взошло утреннее солнце, белый пар над залитыми водой равнинами придавал воздуху комфортную влажность. Они покинули купол ранним утром, и к тому времени, как увидели потрепанный указательный столб, пар уже рассеялся. Надпись на столбе гласила: «Маккрони, 20 миль».
«Это не займет у нас и часа»,
— ободряюще сказала Ирия Микеру, который сидел на коне позади нее. Мальчик кивнул и опустил голову.
«Мы убедимся, что ты добрался благополучно. Не беспокойся».
Ответа не последовало. Когда лошадь прошла 5 или 6 шагов, мальчик категорично заявил:
«Я не хочу ехать».
«Что?
Мой дядя, младший брат моего отца, но они не любили друг друга. Черт! Единственная причина, по которой он решил забрать меня к себе, в том, что отец оставил мне немного денег. Пока люди из детского дома не сказали ему об этом, я был ему не нужен».
«И у тебя нет никаких денег?»
«Надя сбежала с ними».
«Это ужасно», — сказала Ирия, нахмурив свой милый лоб. Она понимала, что, потеряв единственную ценность, что у него была, мальчик станет для своего дяди всего лишь обузой и могла себе представить, как с ним будут обращаться.
«Чем занимается твой дядя?»
«Он мэр».
«Серьезно? Мэр Маккрони. И все же он отказывается взять тебя?»
Ирия много чего хотела сказать, но заставила себя остановиться. Хотя она была на стороне Микера, ей надо было сказать то, что больно ранит его.
Все, кроме семьи, мертвый груз. А когда дело доходит до нее, то и убийство семьи тоже не проблема.
Ири закрыла глаза. Справа от нее раздался странный веселый смешок левой руки Ди.
Даже в его возрасте он не видел ничего, кроме проблем. Должен вырасти реалистом. «Твои родители плохо ладили?»
Спросила Ирия, чтобы сменить тему.
«Не совсем», — сказал мальчик-воительница, которая смотрела на небеса. «Мой отец заведовал деревенской казной, и они с матерью не сходились во взглядах. Они часто ссорились. Моя мать даже стреляла в него из ружья». Звучит очень смешно. Но все говорили, что этого следовало ожидать. Говорили, что раз она из столицы, то с самого начала должна была понимать, что не создана для жизни в маленькой деревушке во фронтире. Я тоже так думаю. В итоге всякий раз, как у нее было свободное время, моя мать сидела у окна и пела столичные песни».
Ирия вздохнула, стараясь, чтобы мальчик этого не заметил. Что думала Микера своей матери, у которой не было иного способа сбежать от реальности, кроме ее песен? Что он чувствовал, когда слышал, как она поет?
«Что ж, твоя мама...»
Мальчик заговорил, перебив Ирию.
«Она взяла деньги деревни и сбежала. Когда я пошел относить отцу ланч, в комнате никого не было, но сейф стоял на столе. Чиновник, который пришел на похороны моего отца, рассказал мне об этом. С тех пор я не видел свою мать. Ты ее ненавидишь?» «Нисколечко».
Краем глаза Ди увидел, как маленькая головка качнулась из стороны в сторону.
«Она не была создана для этого. Ей больше подходят автоматизированные столичные дома, шелковые платья и изысканная еда в дорогих ресторанах, где персонал готов носить вас на руках. Не содержание дома в глухом лесу, где никогда не светит солнце, или у озера, где обитают водные твари, и не грубая одежда и работа в поле, пока руки не покроются мозолями. У нас есть только одна жизнь, верно? Так что вполне очевидно, что стоит прожить ее в мире, который больше тебе подходит. Моя мать совершила ошибку. Она ошиблась, выйдя замуж за моего отца и вернувшись в деревню во фронтире. И она ошиблась, родив меня. И чем скорее такие ошибки будут исправлены, тем лучше».
Ирия немного помолчала.
«Ошибка, да?»
– пробормотала она через мгновение.
«Я думаю, твоя мать совершила только одну ошибку». «Ха? Оставив ребенка вроде тебя?»
Микер грустно рассмеялся.
«Это мило с твоей стороны. Ты мне нравишься, леди, но... мы должны поставить себя на ее место?» «Верно. Ты пошел у своего отца. Я уверена».
Протянув одну руку за спину, Ирия погладила мальчика по голове. Немедленно убрав ее назад, она внимательно посмотрела вперед.
«Ди, ты тоже это видишь, верно?»
«Это дилижанс», — ответил Ди. Прищурившись, Ирия сказала.
«Им никто не управляет. На переднем сиденье никого нет».
«Жди здесь». Сказав это, Ди ударил своего коня по бокам. Быстро приблизившись к экипажу, он схватил поводья и остановил упряжку из четырех коней киборгов, тащивших его, потом быстро открыл дверь. Увидев, что он смотрит в ее сторону, Ирия послала своего коня вперед. Подъехав к Ди, она заглянула в открытую дверь. Сиденья были пусты.
«Внутри никого нет. Не похоже, что на них напали. Никаких признаков того, что на борту кто-то был.
Лошади каким-то образом сбежали с экипажем».
«И никто этого не заметил. Вряд ли, верно?»
Дилижансы обычно останавливались примерно на час, чтобы накормить и обслужить команду, 99% которой работало на ногах, на специализированных городских фабриках, а также для того, чтобы дать пассажирам время на перерыв и еду. Когда пассажиры останавливались на ночь, их отправление откладывалось до следующего утра. Помимо телепортов аристократии и скоростных машин, основным средством передвижения во фронтире были кони-киборги. Было достаточно машин, работающих на пару, бензине и других видах топлива, но в плане ассортимента, производительности и надежности они не могли сравниться с конями-киборгами. В результате содержание лошадей имело первостепенное значение. В больших городах, конечно, были фабрики по модернизации, проверке и ремонту коней-киборгов, в то время как в небольших городах можно было нанять кого-то для ремонта, но покупка нового коня обычно влекла за собой цену, далеко выходящую за рамки правовых норм. Если, находясь в пустыне, кто-то сталкивался с бедой, которая убивала его коня, у него не оставалось иного выбора, кроме как идти много сотен миль пешком до места назначения. Вероятность столкнуться с торговцем лошадьми, бродящим по фронтиру в поисках таких путешественников, была меньше, чем 1 к 100. Полная упряжка из 4 лошадей с экипажем не могла просто убежать из города, где живут здравомыслящие люди.
«Что-то случилось в Макроре»,
— сказала Ирия, еще более пристально посмотрев вдаль. «Я поеду вперед. Вы двое ждите здесь. Не подходите к городу». Когда Ди развернул своего коня, Ирия запротестовала.
«Ни за что! Я хочу!»
Ди уже ускакал, но его левая рука указала ей в сторону.
Заметив, на что указывает его палец, Ирия остановила свою правую ногу, готовую ударить по боку лошади. Это был Микер. Пока ее глаза следили за стремительно тающей вдали прекрасной фигурой в черном, Ирия пробормотала себе под нос. «Ты хладнокровный? Теплый? Я просто не могу сказать».